Говорит Радио Свобода. За встречи Александра Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ Беларуси в Минске последовал жестокий разгон демонстраций в белорусских городах.
Беларусь буквально вернулась в 9 августа с гранатами светошумовыми, с расстрелами протестующих, с избиениями. И я не удивлюсь, если снова будут пытки и насилие.
Какова судьба отчислений в накопительную часть пенсии россиян?
Это чистой воды изъятие средств из пенсионной системы. Потому что то, что идет на накопительную часть пенсии, это не идет на текущие пенсии.
Эмомали Рахмон избран президентом Таджикистана. Пятый раз.
Если бы не события в Беларуси и вторая неделя беспорядков в Киргизии, никто бы на эти выборы внимания бы не обратил.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 октября. Белорусское государственное телевидение вечером в воскресенье сообщило, что из СИЗО КГБ Беларуси были выпущены двое участников прошедшей в субботу встречи арестованных представителей оппозиции с Александром Лукашенко. Это бизнесмен, член инициативной группы кандидатов в президенты Виктора Бабарика Юрий Воскресенский и директор Минского офиса компании «Панда-Док» Дмитрий Рабцевич. Во встрече с Лукашенко участвовали в общей сложности 12 человек, в том числе Виктор Бабарика и планировавший баллотироваться в президенты блогер Сергей Тихановский. Встречу Александра Лукашенко с политическими заключенными мы обсуждаем с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Итак, вот эта вот встреча в СИЗО, этот круглый стол в СИЗО был очень неожиданным. Давайте попробуем выделить некий сухой остаток. Вот прежде всего, можно ли говорить о том, что за этим столом напротив Александра Лукашенко оказались только те люди, которые были посажены в тюрьму еще до президентских выборов 9 августа?
По-моему, да, в основном именно эти люди. Возможно, кто-то и после, но, по-моему, основные фигуры, действительно, они были еще посажены до выборов. В частности, Виктор Бабарика, и большая часть участников этой встречи были люди из его команды. И вот сейчас есть информация о том, что на этой встрече был и Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской. Так что, да, это действительно люди, в основном посаженные до выборов, и это те фигуры, ну, с которыми, так сказать, ассоциировались до выборов надежды большой части белорусского общества.
То есть Александр Лукашенко решил встретиться с теми, кто, ну, если можно так выразиться, не запятнал себя участием в беспорядках в Минске и других белорусских городах уже после выборов.
Ну, можно и так интерпретировать, хотя у всех этих людей, ну, кроме, может быть, Бабарыка и его коллег по банку, обвинение – это участие в организации массовых беспорядков, в частности, у Тихановского и у других тоже. Так что сказать, что с ними встречаются, потому что они не запятнали, это не совсем так. Их как раз и обвиняют в организации этих самых беспорядков или в их подготовке. Ну, я думаю, что тут как бы... Смысл послания в том, что вот эти люди в Беларуси, они в тюрьме сидят в белорусской, а вот, условно говоря, там Тихановская, ну вот она за границей, а с эмигрантами о чем бы то ни было там беседовать, ну как-то не приходится.
Чего добивался и чего добился Александр Лукашенко этой встречей?
Ну, с одной стороны, он сумел послать определенные сигналы, скажем так, зарубежным партнерам. Вот Европа говорит, вы должны вести переговоры. Лукашенко говорит, да пожалуйста, смотрите, я прям в тюрьме с ними, так сказать, с такими уж своими врагами. И то вот, так сказать, снизошел с высоты своего величия. А Москва говорит, что да, надо как-то с конституционной реформой, инклюзивный диалог, как говорит Сергей Лавров. Пожалуйста, куда инклюзивней? Прям в тюрьме, так сказать, сам сел. Вот. Так что вот эти два послания. И, ну, я думаю, что расчет Лукашенко на то, чтобы расколоть, скажем, общий фронт, который сейчас против него, послать какие-то сигналы, ну, скажем, умеренной части общества, как-то с ней договориться, с ее лидерами. Ну и, в общем-то, снизить накал противостояния в обществе, который, судя по всему, его не устраивает. Да, он, в общем, готов применять силу. И, кстати, подавление вчерашних протестов очень жесткое. Многие эксперты говорят, что такое же, как было в первые дни после выборов. 600 задержанных. Так что, как бы, рука бойцов махать не устала. Но, судя по всему, Лукашенко все-таки понимает, ну, по крайней мере, пришел к выводу, что только вот дубинкой, возможно, этот кризис у него не получится разрешить. И поэтому он пытается как-то политически маневрировать. Получилось ли это у него? Это совершенно не факт. Дело в том, что вот после этой встречи освободили двух человек из тех, которые сидели с ним за столом. Один из них, один из бывших руководителей штаба Бабарыка, Юрий Воскресенский. Воскресенский во время своей отсидки дал несколько покаянных интервью. Теперь, после того, как его выпустили, он заявил, что вот он будет работать над, так сказать, конституционной реформой, которую предлагает Лукашенко. Разумеется, призвал людей не выходить больше на протесты, но только двое. Вот Воскресенский еще один, а остальные, в том числе тот же Бабарыка, тот же Тихановский, не вышли на волю. И в этом смысле, как бы, диалог в тюрьме, он может быть только предварительным. После этого должен быть следующий шаг – освобождение своих собеседников. И если они пока не освобождены, а освобожден только человек, ну, в общем-то, сломанный, скажем прямо, это значит, что остальные не сломались и не согласились, судя по всему, ну, по крайней мере, пока или в том формате, в котором им предлагалось за 4 часа разговоров, они не согласились. И поэтому не исключено, что, ну, собственно, как бы в сухом остатке не осталось вообще ничего. То есть, вот тот пиар, про который я вам сказал в начале, то есть, послание Западу, да, я веду диалог, послание Москве, да, я веду диалог, и все. А как бы собеседники при этом сказали, ну, типа, нет, спасибо, мы пойдем в свои камеры, но на таких условиях мы играть не будем.
Можно ли предполагать, что поехать в СИЗО КГБ Белоруссии Александру Лукашенко настоятельно рекомендовали из Москвы?
Ну, вы знаете, я не думаю, что ему рекомендовали прямо поехать в СИЗО. В конце концов, он мог этих людей освободить или кого-то из них освободить и, так сказать, принять. Он мог послать какого-то высокопоставленного чиновника на переговоры с ними, освобожденными или в тюрьме. Но я думаю, что, скорее всего, и из Москвы, и из Брюсселя, и из Берлина на него все-таки оказывается определенное давление, что вот как бы силовым способом решать эту проблему не стоит. Надо как-то найти какое-то политическое решение. Возможно, ему сказали, это как бы up to you, вы сами решайте, как вы ее будете решать политическими средствами. Но не только дубинками, вот, не только пытками. Вот так это, в общем-то, нехорошо. И в том числе и из России, потому что, ну, как бы, вот когда рядом вот такая нестабильная ситуация, в общем, там это тоже не сильно кого-то радует. Так что я думаю, что конкретно этот шаг вряд ли. Но общий посыл, что как бы надо действовать не только дубинкой, но и чем-нибудь еще другим, я думаю, что он, конечно, из Москвы тоже получил. Хотя есть версии, что это все российская конспирация, что Бабарыка вообще агент Москвы. Ну, это, так сказать, революционные времена, конспирология всегда расцветает.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дыркохрустом. Как рассказал мне адвокат одного из политзаключенных в Белоруссии, политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский, сразу после встречи с Лукашенко и ее участником по распоряжению Лукашенко было позволено без конвоя помыться в бане, а блогеру Сергею Тихановскому впервые за 4 месяца заключения разрешили позвонить жене Светлане Тихановской, находящейся в Литве в политическом изгнании. Свидетелем этого разговора был советник Тихановской Франок Вечерка, с которым беседует ведущий телеканала «Настоящее время» Егор Максимов.
Если я правильно понимаю, вы присутствовали вчера при этой беседе супругов Тихановских. Расскажите, как это было?
Позвонила Светлане сестра и сказала, что надо срочно связаться с мужем, что он ищет телефон Светланы. Светлана передала телефон, и через некоторое время он позвонил. Когда Светлана ожидала этого звонка, она точно не знала, кто будет звонить. кто будет в этом помещении и вообще будет ли это Сергей. Ну, позвонил Сергей, она отошла в комнату, и мы решали этот разговор записать на аудио, потому что знаем, что все разговоры с той стороны точно записываются. И выложить этот разговор мы решили, потому что мы знали, что если мы это не сделаем, это выложит в своем свете лукашенковская пропаганда.
Франек, а как вы, как Светлана, оценивают вообще произошедшее? Что это было?
Лукашенко встретился с Бабарыко и другими политзаключенными в СИЗО КГБ. И пообещал во время этой встречи, или заявил каким-то образом, что также он позволит позвонить Тихановскому жене. Насколько это было правдой, мы не знаем. Но звонок произошел ровно через 10-15 минут, когда Лукашенко выехал из здания КГБ. То есть было ли это каким-то условием, было ли какой-то просьбой, мы не знаем. Но разговаривать со Светланой он сам не стал. И я думаю, что есть тоже разные причины, почему. Но сделать такой жест, чтобы Сергею позволить позвонить, он и сделал.
В разговоре Светланы с Сергеем там есть одна фраза, когда Сергей говорит, нужно быть жестче, и Светлана соглашается и говорит, значит, будем жестче. Что это значит?
Трудно сказать. Но я понимаю, что и Сергей, и многие политзаключенные, они хотят быстрее выйти на свободу. И многим, возможно, кажется, что если протест будет более активный, более смелый, что призывы будут более активные, там, политические, выходить на улицу, то, возможно, эта революция, это восстание быстрее закончится. Но это одно объяснение. Второе, это тоже такой сигнал, месседж, что, не верьте никому, не верьте Лукашенко, вы с ними не договоритесь, да, и они вас обманут. Тут можно по-разному расшифровывать. Я думаю, что никто, и даже Светлана точно не знает, что это значило. Мы это услышали, пояснять в этом в разговоре Сергей не стал. Когда Светлана переспросила, что это значит, он не пояснял. Мне кажется, Светлана и так максимально жесткая, да, но самое главное, надо быть жестче не на улице, а быть жестче в требованиях. Потому что что хочет власть? Власть хочет поделить протестное движение на таких более жестких радикалов, которые выходят на улицы каждое воскресенье, и на тех таких конструктивных, которые вместе с Лукашенко пишут конституцию, собирают поправки, какие-то предложения. И Светлана держится все время такой золотой середины. Ее задача теперь – это не быть жестче, ее задача – быть объединителем и тех, кто выходит на улицы, и тех, кто пока что в номенклатуре и во власти не решился переходить на сторону народа. Она говорит и с Москвой, она говорит и с Брюсселем, и она открыта для всех сторон. И именно в этом ее теперь сила и ее роль – объединять все стороны, чтобы побыстрее решить теперешний конфликт. После вчерашних событий я поставил себе такую цель – не делать никаких заявлений, пока не увидим реакцию силовиков на улицах. Если задержаний было бы меньше, не было бы арестов и избиений, значит, на самом деле лед тронулся, и диалог начинается. Но мы видим обратную картину. После встречи начинается брутальнейший разгон, и Беларусь буквально вернулась в 9 августа с гранатами светошумовыми, с расстрелами протестующих, с избиениями. И я не удивлюсь, если снова будут пытки и насилие. Или это часть сценария, что там был какой-то договор или какое-то обсуждение с Бабарыко и командой в тюрьме, а всех протестующих радикалов они разгоняют, или они не договорились. Что-то Лукашенко хотел им сказать, о чем-то попросить, они отказались, и это вот месть за несговорчивость.
Егор Максимов беседовал с советником Светланы Тихановской Франеком Вечеркой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Федерация независимых профсоюзов России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину изменить пенсионную систему, отменив ее накопительную часть. Где искать накопительную часть пенсии, кто виноват в том, что ее приходится искать, и что вообще сейчас происходит с пенсионной системой в России? Об этом с депутатом Законодательного собрания Петербурга, в прошлом депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Оксана Генриховна, с чем связано предложение об отмене накопительной части пенсии? Ведь сначала нам говорили о том, какая это правильная реформа, введение накопительной части. Все исправно платили, потом ее заморозили на несколько лет, и вот теперь предлагают отменить вообще. Но такое впечатление, что никто из обычных людей, не специалистов, так ничего и не понял. И главное, никто не понял, куда она вообще делась, эта накопительная часть. Она вообще где-то существует?
С 2002 года, по 2014
2014 год, у всех граждан, начиная с 1967 года рождения, отчислялись взносы в накопительную часть пенсии. И эти взносы отсылали, как правило, государственную управляющую компанию, это ВЭП, Внешэкономбанк, либо они переводились в негосударственные пенсионные фонды. Это чистой воды изъятие средств из пенсионной системы. Потому что то, что идет на накопительную часть пенсии, это не идет на текущие пенсии. Это идет в пенсионные фонды, ВЭП якобы накапливается. Но это лишь якобы накапливается. Потому что даже если эти деньги не потеряются по пути, а это становится очень частым явлением, то все равно доходность по ним ниже, чем индексация по страховой части пенсии.
Так значит, правильно предложили отменить накопительную часть пенсии?
Вот сейчас совершенно справедливо с 2014 года, ну, ее в народе называют заморозкой пенсионных накоплений, это никакая не заморозка, это только прекращение отчисления на накопительную часть пенсии, и все, что вот платится, идет в страховую часть. Потому что, конечно, вот эта отсылка денег на накопительную часть пенсии образует дыру в пенсионном фонде. О чем я твержу с 2001, когда готовилась вот эта Зурабовская реформа. Но дальше-то что? А что с теми деньгами, которые 12 лет отчислялись? Это 2 триллиона рублей где-то там скопилось. Более того, в страховом капитале пенсионный фонд, он эти взносы, что вы делали, он их не учитывает. И страховой пенсионный капитал не накапливается. Поэтому тот, кто выйдет на пенсию, вот эти граждане, они потом обнаружат, допустим, сравнить свою пенсию гражданин 67-го года рождения и 66-го, и выяснят, что при прочих равных у того пенсия больше, который старше, потому что он не производил отчисления в накопительную часть. А тот, кто производил эти отчисления, он потом, когда он выйдет на пенсию, будет их искать долго и нудно.
Просто вот она копится для чего? Для того, чтобы потом накопить и из нее выдавать пенсионерам?
Да, пенсию.
То есть не дополнительно?
Нет, на самом деле это был обман наших граждан, потому что многие думали, что у них вот есть эта государственная пенсия, страховая, плюс они еще что-то накопили дополнительно. Это не дополнительно. Поэтому ФНПР вопрос поставила правильно. Но тогда нужно ставить вопрос, а что, извините, с теми деньгами? И действительно, если принять решение, что в Зурабовскую реформу поигрались и хватит, то, конечно, нужно эти все средства обратно переводить в пенсионный фонд и людям как-то их переиндексировать. Но это огромные затраты.
А что нужно сделать, чтобы пенсии хоть немного увеличились?
Нужно отказываться от прогрессивной шкалы, когда богатые платят меньше в процентном отношении, чем бедные. У нас очень большая доля фонда оплаты труда, то есть денег, приходится на очень немногих людей, получающих большие доходы или большую заработную плату. И поэтому у нас 2/3 граждан получает заработную плату ниже среднего. А пенсионные начисления 22% платят только с доходов 100 тысяч рублей. Все, что выше 100 тысяч в месяц, облагается по ставке 10%. При таком неравномерном распределении у нас высокие зарплаты не отчисляют в пенсионный фонд. То есть мы много говорим о прогрессивной шкале налогообложения, а у нас в итоге по пенсионной системе регрессивная шкала. Чем больше человек получает заработную плату, тем меньше он отсылает в пенсионный фонд. А если вы получаете дивиденды, либо бонусы, то они вообще не облагаются взносами в пенсионный фонд. Я вносила законопроекты о том, чтобы вот это безобразие отменить.
По мнению Оксаны Дмитриевой, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой, надо отменить накопительную часть пенсии, найти эти деньги, установить плоскую шкалу для пенсионных начислений, вернуть работающим пенсионерам возможность увеличивать свою пенсию за счет новых отчислений и индексировать пенсии работающим пенсионерам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К Вы слушаете программу «Время свободы». Имам Али Рахмон, возглавляющий Таджикистан с 1992 года, объявлен победителем состоявшихся в воскресенье президентских выборов. По официальным данным, он набрал почти 91% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах также, по официальным данным, составила более 85%. Помимо Рахмона, для которого это были уже пятые президентские выборы, на пост главы таджикского государства претендовали еще 4 кандидата. Очередное переизбрание имама Али Рахмона мы обсуждаем с заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным. Избрание имама Али Рахмона в пятый раз президентом Таджикистана, в общем-то, ожидаемое событие, но все-таки вот в этих выборах есть ли какая-то особенность для вас, как специалиста по региону?
Да, собственно, никакой особенности здесь и нет. Если бы не события, длящиеся второй месяц в Белоруссии и вторая неделя беспорядков в Киргизии, никто бы на эти выборы в Таджикистане внимания бы не обратил, как обычно. То есть экспертное внимание к этой теме объясняется сугубо внешними факторами. Все думают, не повторится ли там что-то такое. Хотя при этом все прекрасно понимают, что не повторится. Революция, переворот, беспорядки, но то, чем характеризуется ситуация у киргизских соседей, где достаточно часто происходят разнообразные выбросы политической активности, не свойственны Таджикистану. Понятно, что власть очень четко контролирует ситуацию. Понятно, что в отличие от тех же киргизских, таджикские силовики, если дадут команду стрелять, начнут стрелять. И это знают элиты, это знает общество. Поэтому понятно, что ничего здесь не произойдет. Во всяком случае, не на этих выборах.
Ну, имам Али Рахмону еще нет 70 лет, в общем-то, это возраст не слишком большой, хотя, как мне кажется, у некоторых наблюдателей возникают сомнения по поводу состояния его здоровья. Все-таки, как вы считаете, готовит ли он какую-то смену себе? Ведь, насколько я помню, весной его сын Рустам был избран спикером парламента Таджикистана, и в этом многие увидели то, что все-таки Рахмон собирается уходить в обозримом будущем.
Да, очевидно, подготовка к транзиту идет, и идет полным ходом. Продвижение старшего сына на разнообразные позиции, которое началось еще несколько лет назад и увенчалось сейчас его назначением на фактически по конституции второй по значимости пост в стране, это составная часть этого транзита. Сам имам Али Шарипович явно сдал в последнее время. Выглядит он, откровенно говоря, хуже, чем, например, год назад или два. Это позволяет говорить о том, что разговоры о том, что какие-то проблемы, очевидно, со здоровьем у главы Таджикистана есть, они, наверное, имеют под собой реальную почву. Поэтому Рахмон, как руководитель страны, как глава разветвленного клана, который как спрут оплел все сколько-нибудь значимые политические и экономические зоны в Таджикистане, по логике вещей должен думать о том, как сохранить и закрепить текущую ситуацию, когда он не сможет в силу физического состояния находиться во главе этой группы, которая руководит страной, так скажем, мягко. Поэтому, да, транзит идет, и поэтому одной из интриг предвыборных текущего лета многие наблюдатели называли, будет ли участвовать на выборах сам имам Али Шарипович или передаст власть Рустаму. Мы видим, что, очевидно, сын президента еще не отвечает полностью ожиданиям и находится пока на скамейке запасных. Его нынешняя позиция позволяет ему в любой момент, что называется, наследовать своему отцу, если вдруг возникнет такая необходимость.
То есть передача власти от президента спикеру в случае, вот если в течение этих 7 лет Рахмон, ну, что-то с ним случится, или он просто решит отказаться от власти, будет абсолютно легитимной по нынешним таджикским законам?
Да, безусловно. Другой вопрос, что примет ли элита Таджикистана такой выбор? У меня, например, есть на этот счет большие сомнения. Дело в том, что если бы все было так просто, тогда, скорее всего, Рустам и пошел бы на выборах. Потому что и ранее принятые изменения в Конституцию, снижавшие возрастной ценз кандидатов на выборы, и последние назначения, изменения в его карьере, они указывали на то, что вот-вот, может быть, произойдет передача власти. То, что этого не произошло, возможно, говорит о том, что Рустам еще не готов руководить страной, и у самого президента, очевидно, есть на этот счет какие-то сомнения. С другой стороны, наверное, элита не готова принять сейчас Рустама в качестве сменщика. Поэтому мы видим, что на выборы пошел сам глава клана. Повторилась ситуация, которая там наблюдалась из раза в раз от выборов к выборам, поскольку понятно, что выступать против собственно самого Рахмона сейчас никто не готов. Ни общество, ни многочисленные обиженные группировки в различных элитах, региональных, в первую очередь таджикских. Против Рустама могла бы сложиться коалиция. Мы могли бы наблюдать, очевидно, некие события, напоминающие киргизские, потому что Рустам – это совсем другое. Он не имеет такого авторитета, он не имеет абсолютной стопроцентной поддержки, которая есть у его отца. Очевидно, решили не рисковать и пока отложить эту ситуацию на более поздний период. Я имею в виду транзит.
Вот именно авторитет здесь ключевое слово или какие-то другие качества Рустама Рахмона не позволяют ему сейчас вот быть безоговорочным лидером среди тех, кто претендует на то, чтобы сменить ему Эмомали Рахмона?
И авторитет, и появились в последнее время какие-то неподтвержденные полуфейковые данные о том, что у него у самого какие-то проблемы с онкологией. В принципе, дело, конечно, не в его здоровье. Он человек, производящий впечатление человека здорового, спортивного и так далее. Дело, конечно, не в его физических кондициях. Дело именно в том, что нет стопроцентной уверенности в том, что и элита, и главное, силовой блок, что является основой для нормального транзита в стране, подобной Таджикистану, нет уверенности, очевидно, в стопроцентной поддержке. Многие боятся, что он в силу отсутствия опыта, в силу отсутствия авторитета не сможет обеспечить преемственность существующей системе. Могут возникнуть желающие оспорить подобного рода решение, если оно будет принято. Народ вчера, по сути дела, проголосовал за консервацию политической системы. Ну и народ, и элиты, которые этот народ вывели на выборы и посчитали. То есть мы видим определенную пролонгацию, желание пролонгировать то положение, которое существует. Но время работает против Рахмона. Во-первых, он не молодей. Во-вторых, постепенно экономическая ситуация, а следовательно и социальная ситуация в стране ухудшается. По мере развертывания проблем с мировой пандемией, сокращения возможности экспортировать основной ресурс таджикский, я имею в виду трудовых мигрантов, все это накладывается на социально-экономическую ситуацию. Постепенно взрослеют и мужают люди, которые не помнят гражданской войны в Таджикистане, которую власть использует в качестве основного пугала для населения в агитации за необходимость стабильности. Поэтому, кстати, и выборы проводятся раньше, чем это было запланировано. То есть пока не стало совсем сложно контролировать проведение выборной кампании, лучше сделать это побыстрее. Вот исходя из этой логики все и происходило.
Об итогах президентских выборов в Таджикистане я беседовал с заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 октября. Продюсер этого выпуска программы Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До завтра.